Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, ну и подхватывая эту тему, на которой мы прервались в прошлой части программы, когда возникала эта новая квазицерковная структура Православная Церковь Украины, насколько я знаю, мы это тоже в студии обсуждали, были ожидания у стороны, создающей эту церковь, что большое количество канонических епископов Украинской Православной Церкви перейдут в новую как бы национальную как бы церковь, и таким образом вот эта проблема апостольского преемства будет решена, то есть будут законно поставленные епископы, которые могут рукополагать новых священников. Но этого не произошло, или не произошло вовсе, или намного меньше, чем...
Два человека.
То есть, то есть этого недостаточно, чтобы...
Нет, там логика была другая. Там же не подвергались сомнению выбор Константинопольского патриарха. Да? То есть Константинопольскому патриарху, как он считает, естественно, не нужны какие-то дополнительные. Эта речь скорее шла не об апостольском преемстве, а о том, что у Украинской Православной Церкви исчезнет просто повод для существования. Что вот Константинопольский патриарх создаст новую церковь, даст ей Томос, тем самым легализуя все. Там же вообще такие чудеса канонической креативности были проявлены со стороны Константинополя, потому что были там чуть ли не филареты, все-все-все, вот вообще не просто лишенные сана люди, а люди, отлученные от церкви, они были вот таким, как по моему
росчерком пера.
Да, росчерком пера, да, были как будто бы восстановлены в своем священническом статусе. Поэтому там не было этой проблемы, не для этого предполагалось. То есть не в этом был смысл предполагаемого перехода священников с канонической церкви, а в том, что они просто все перейдут, епископы, и все, и церковь украинская сама по себе, так сказать, сольется, да, или там перестанет существовать, или сольется с этой новообразованной структурой. Но два человека, вот на тот момент, когда это было актуальным, два человека вполне ожидаемые переходы из довольно большого епископата украинского.
Я почему еще так об этом спрашиваю? Потому что и для себя, и для слушателей пытаюсь понять картину. Вот есть ПЦУ, Православная Церковь Украины, которую
так называемая,
которую каноническая церковь, Украинская Православная Церковь, церковью не считает, не признает.
Мы не признаем, и многие поместные церкви не признают, не все, к великому сожалению, да, что стало предметом вот наших изменений отношений с некоторыми поместными церквями. Да.
Но вот патриарх Константинопольский даровал Томос этой новой структуре, и как мы тоже в этой студии обсуждали, ожидалось, что это будет автокефальная, то есть полностью независимая церковь, а в итоге это скорее епархия Константинополя на территории Украины. То есть это не независимая структура,
епархия,
а строго подчиненная Константинополю административной единице.
И это можно доказать, потому что вот один из таких фундаментальных признаков автокефальной церкви – это возможность открывать приходы за рубежом своей вот страны пребывания или стран там пребывания до канонической территории. А в Томосе это прямо запрещалось. Сейчас, правда, чуть ситуация там сдвигается, но это отдельная большая история, но вот в Томосе просто это не разрешено.
Я просто почему об этом спрашиваю? Если предположить, что приедут греческие епископы на Украину, и вот в рамках этой церкви, как бы церкви новой, будут рукополагать священников, то получится, что эта церковь будет церковью становиться?
Нет, здесь проблема же в другом. Смотрите, статус церкви канонический, ну, допустим, Константинополя, да, он не извиняет их неканонических действий. Поэтому мы не признаем ПЦУ церковью не потому, почему мы так называемый Киевский патриархат не признавали, потому что они сами себя провозгласили, создали, никакой Константинополь их не поддерживал, наоборот. всегда говорил, что нет.
Но их главой был митрополит Филарет Денисенко, который был анафематством
русской православной. Да,
то есть уже не мог, как священнослужитель, никаких вещей совершать.
Но он вообще не мог, как мирянин, даже пребывать в церкви, как, потому что он отлучен от церкви был. А в данном случае другая ситуация. Константинополь создает на канонической территории другой поместной церкви, да, он совершает некие действия с созданием, да, церкви. То есть, короче говоря, в каком случае это могло бы работать? Только в случае, если бы Украинская православная церковь обратилась бы, первое, она бы обратилась с просьбой о даровании автокефалии. Но эта просьба по всем законам церковным должна была бы быть обращена к Русской православной церкви. Но этого не было. Поэтому обе эти вещи были нарушены. Да? А Константинополь декларировал другую логику. Они сказали, что Русская церковь ничего не может сделать, не может уврачевать этот многолетний раскол. И мы, как мать церковь, по отношению к Русской церкви и, соответственно, к Украинской, мы вот заходим, и мы будем это решать, и мы теперь провозглашаем, что мы имеем право на это. Мы говорим, нет, не имеете, поэтому ваши действия противозаконны, они... Но это, все равно, знаете, мы когда вот, когда это все медийное поле выплеснулось, и мы пытались найти какие-то аналогии из светского мира, да, это все равно, что там, я не знаю, апеллируя границам когда-то существовавшей Священной Римской империи германской нации, какие-то отдельные государства стали бы провозглашать своей территорию стран, там, много-много лет существующих как независимые страны. Ну, потому что когда-то прецедентно, там, это исторически прецедентно это было. Это, конечно, никак не вписывается в текущую ситуацию и в правовую, и в политическую, и так далее. Вот здесь, ну, не вполне, может быть, полная аналогия, но нечто похожее.
Вот еще одна очень чувствительная тема, связанная с церковной ситуацией на Украине и особенно обострившаяся в связи с военными действиями, что появились епархии разделенной линии фронта. И разные, скажем так, у людей, у священников настроения и ожидания, чаяния. Есть идея того, что епархии, которые оказались на территории новых российских территорий, прошу прощения за тавтологию, следует этим епархиям следует быть частью Московского патриархата, а не Украинской православной церкви. Есть противоположная точка зрения, что все равно нужно оставаться частью Украинской православной церкви, канонической, само собой. Тема, повторюсь, чувствительная и болезненная, но как вот вы со своей стороны на эту проблему смотрите?
Ну, здесь есть просто позиция церкви. Вы же меня лично, да, спрашиваете. Она, собственно, высказывалась, в том числе и в синодальных решениях. И на сегодняшний день просто существует несколько измерений этого процесса. И не будем забывать, что в новых этих российских территориях там разная ситуация, потому что не полностью вот эти когда-то субъекты Украины, они теперь входят в состав Российской Федерации, и поэтому, если говорить о границах епархии, то в некоторых регионах часть епархии находится на той стороне. И это тоже создает дополнительное измерение, скажем так, для этой ситуации. Но существует, опять же, каноническая логика, которая, в частности, вот была реализована, когда Ровеньковская епархия на Луганщине, на территории Луганской Народной Республики есть несколько епархий. И вот архиерей Ровеньковской епархии обратился к патриарху с просьбой о том, чтобы его епархия была принята в прямое управление патриарха и синода. Я бы тут не следовал вот логике, как вы сказали, там частью церкви, она и так является, да, частью Большой Русской Церкви, но речь идет о прямом управлении. Более того, вот этот собор, который проходил в прошлом году в Киеве, он же, собственно, такое право епархиям и делегировал. Он сказал, что ввиду вот этой тяжелой ситуации каждая епархия может принимать решения по вопросам, которые в иное время требуют решения синода. Но когда осложнены коммуникации и так далее. Поэтому эта ситуация она даже отличается от ситуации с крымскими епархиями, да, когда, собственно, коммуникация не была осложнена таким образом, как сейчас. Но, тем не менее, вот посмотрите, и ведь крымские епархии до недавнего времени, они тоже вот это право реализуя, они обратились к патриарху и к синоду и перешли в прямое управление патриарха и синода. А до недавнего времени крымские епархии, хотя Крым с 2014 года российский, но крымские епархии были структурно внутри Украинской православной церкви. Но это же не мешало им в правовом поле Российской Федерации существовать. А как, не существуя в правовом поле Российской Федерации, они могли бы жить и решать целый ряд вопросов, связанных, ну, простите, с земным существованием и даже с бытом. Вот. То же самое здесь. Здесь есть несколько уровней проблем. Есть проблема правовой интеграции епархий на новых территориях в правовое поле Российской Федерации, и это неизбежно, это уже происходит, и я думаю, что этот процесс в ближайшее время, там, ну, не то, что будет завершен, но он должен быть оформлен, иначе просто это невозможно. Вот. А есть каноническая ситуация, она, я бы так сказал, что она будет индивидуально рассматриваться, и, конечно, будет связана с, вот, с обращением верующих и священном начале этих епархий, которые могут эти свои права реализовывать. Вот.
Но вы сказали, что коммуникация затруднена, и мы в этой студии тоже уже обсуждали, что, к сожалению, затруднена коммуникация, в том числе между святейшим патриархом Кириллом и блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И на этом фоне мы все переживаем, и вы сказали, что патриарх сильно переживает, само собой, за текущие события вообще в Украине, и конкретно в Киево-Печерской лавре сегодня. А что может сделать Русская Православная Церковь, священноначале и патриарх для помощи в этой ситуации украинским верующим?
Ну, смотря какой помощи идет речь, что касается коммуникации, то я помню, в свое время были попытки вброса в инфополе информация о том, что якобы вот патриарху не смогли дозвониться, да, и вот все, что я знаю, свидетельствует о том, что никаких таких пропущенных звонков, что называется, нет, да, и не было. А что касается помощи, то если мы говорим о гуманитарной помощи, то она с первых дней обострения противостояния осуществляется и в очень больших масштабах. И структурами, соответствующими Русской Православной Церкви, и просто приходами, да, которые собирают там гуманитарку, отвозят ее, пострадавшие регионы передают, в том числе и, так сказать, по обе стороны от противостояния, да, если есть такая возможность. Вот. А, конечно, можно и нужно говорить о молитвенной помощи, вот, хотя, может быть, кому-то это не вполне будет понятно. Вот. Но, к сожалению, конечно, мы вынуждены констатировать, что если возвращаться к тому, с чего мы начали, говорить о гонениях на украинскую церковь, то мало что мы сейчас можем изменить, и в том числе и потому, что украинская власть чувствует, ну, если хотите, свою безнаказанность, и она не получает никакой критики своих действий в этом вопросе со стороны международного сообщества или руководства тех стран, которые могли бы на это как-то повлиять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но у меня последний вопрос в связи с ситуацией именно вокруг Киево-Печерской лавры, где, напомню тем, кто нашу программу слушает не сначала, монахам, светской властью, ну, а если быть точным, то администрации заповедника Киево-Печерской лавры предписано покинуть обитель, в которой многие живут едва ли не всю жизнь. Вот монахам канонической церкви велено быть бездомными. И среди спикеров с украинской стороны, в частности, вот я видел на лентах информагентств цитату министра культуры Украины Александра Ткаченко. Есть слова о том, что процесс выселения монахов канонической церкви закономерный, естественный, это цитата, закономерный, естественный, потому что, дальше не цитата, но мысль такая, все никак украинская православная церковь не объявит той независимости от московского патриархата. А вот что делала на протяжении последних месяцев украинская православная церковь, чтобы дать понять, что она реально независима в административном, финансовом плане и так далее. И, ну, что еще можно ждать было бы, в принципе, от Украинской Православной Церкви, что могло бы дать понять, вот, что эта независимость, о чем она тоже, что она должна в себе заключать, есть.
Кстати, это печальная страница современной церковной истории, печальна она в том числе и потому, что под давлением люди ведут себя по-разному, и я не чувствую себя праве бросать в них камни. Но, скажем, прекращение поминовения святейшего патриарха Кирилла, без осуждения говорю это, но это то, что, безусловно, никак не может быть одобрено и найти сочувствие, вот такие шаги. Вот, поэтому, ну, честно говоря, я вот в силу того, что, повторяю, мы знаем, что люди боятся за свою жизнь, буквально, да, здесь же речь идет о страхах за свою жизнь, за своих близких там, и так далее, и поэтому по-разному могут поступать, и Господь им судья. Вот, но вот это, например, было сделано, да, в ряде епархий, там, прекращение поминовения патриарха, то есть демонстрация того, что нет вот этого единства общецерковного. Но тут скорее, видите, внимание заслуживает вот та цитата, которую вы прочитали, в том смысле, что, простите, какая культура, такие министры. Вот. И это, конечно, очень грустно, что приходится читать такие слова, но понятно, что это вот действия власти в унисон, так сказать, звучащие подобные вещи со стороны, в том числе людей, которые должны бы по должности вроде как пытаться это защитить, но понятно, что они этого не делают.
Ну, тут можно вспомнить, просто от себя могу вспомнить, что, по-моему, если я не ошибаюсь, летом, когда было заседание Священного Синода, и было принято некоторое заявление Синодом о ситуации с Украинской Православной Церковью, можно было бы ожидать от Синода Московского Патриархата каких-то жестких осуждений, призывов, несогласия с действиями украинских собратьев, но вопреки вот таким, казалось бы, естественным ожиданиям, было мягчайшее заявление с выражением понимания, с выражением того, что мы не согласны, но давайте мы вот эту ситуацию, ну, я своими словами пересказываю, подождем, проживем вместе, живите так, как вы можете, мы вас понимаем, мы за вас молимся, а все вопросы возникающие мы потом решим. Сейчас главное, вот, главное ваша судьба. Вот как такой тон был заявление.
Ну да, я думаю, что вполне корректно передано содержание этих журналов. Там действительно, ну, как я уже сказал, нельзя принять и согласиться с фактом прекращения поминования предстоятеля церкви, но вот, понимая сложную ситуацию, никто не прекращает молитвы. И вот опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, святейший патриарх вчера опять об этом говорил и в своем заявлении, и открывая синод. Ну, поэтому такая вот ситуация.
Ну вот мы не случайно говорим обо всем произошедшем в середине почти Великого Поста, и вы тоже любите этот афоризм: пост – явление объективное, всегда сильные искушения общественные на пост выпадают, а этим постом, как и прошлым, кстати, прошлогодним, не то что сильная, а радикальная ситуация. Но вот все-таки немножко уже двигаясь к завершению нашей программы, о приятном поговорим. О вашем проекте «Подкаст Лаб», где вышел выпуск о посте с горячо любимым нашими радиослушателями отцом Павлом Великановым и Натальей Геннадьевной Лосевой.
Не менее
любимый, просто, может быть, не так хорошо известный, потому что...
Но она от этого не менее горячо любимый.
Не менее горячо любимый, а неизвестный просто потому, что не является она автором и ведущим программы «Евангелие день за днем» на Радио Вера, в отличие от отца Павла Великанова. Вот. Но это поправимо, на самом деле.
Как говорил один мой профессор, с вами трудно спорить.
Ну, вот, казалось бы, для вас это еще одна беседа о посте, о смысле поста. Чем запомнилось, ну и по отрывочным комментариям в телеграм-каналах, вы там веселились с гостями?
Ну, мы веселились в основном все-таки за рамками хронометража, вот, потому что Наталья Геннадьевна, у которой есть свой подкаст в рамках проекта «Подкаст Лаб» на Первом канале, она рассказывала нам просто в ее программе, где они беседуют с людьми о разных сложных психологических и психических проблемах, в отличие от моей, где у меня, значит, ведущие два гостя, у них два ведущих и гость. И она вот перед записью стала очень активно говорить, что вот поскольку у нее вот состояние, как будто ее программа, она сидит в кресле ведущего, здесь ее соведущий, напротив с проблемными вещами пришедший человек, и она говорит, мне нужно себя контролировать, чтобы не обратиться к вам со словами: Владимир, вы хотите поговорить о своей детской травме и так далее. Вот, ну, я как мог, так сказать, пытался помочь ей совладать с собой.
Ой, воображаю, что должна была быть реакция отца Павла Великанова, который, как известно, в последнее время очень много и о психологии пишет, и на эту тему диссертацию написал.
Он как-то перешел на язык животных в этот момент. Он, как известный кошатник, что-то видел.
Стал мяукать?
Да, он как-то так подмяукил, уж простите, дорогие друзья, за такое несерьезное окончание программы. Но я даже вот думаю, что я выложу такие то, что называется бэкстейдж, у нас есть запись этого, и пусть вот посмотрят на себя со стороны мои уважаемые гости.
Взорвем YouTube.
Да.
Но а содержательно, я же не случайно говорю еще одна программа о посте, потому что вы как главный редактор журнала «Фома», как спикер, который постоянно выступает по религиозной тематике, и в том числе у нас в программе приходит пост, мы о нем говорим как о духовном явлении, как о культурном явлении и так далее. Что-то для себя новое в плане понимания смыслов самой практики поста в православии нашли?
Ну, я бы сказал так, что получилось, наверное, поговорить, с одной стороны, все-таки затрагивать те вопросы, которые повторяются из поста в пост, и это важно, когда ты выходишь на новую аудиторию, и я думаю, что мы в это попали, потому что редактор мне сказала, что в студии, в смысле вот
в аппаратной,
там разгорелась дискуссия по поводу наших высказываний между людьми, которые все это снимали.
Это признак того, что людей зацепило?
Да, хочется думать, а не то, что они хотели скорее там выключить нам запись.
Я почему об этом говорю? Потому что, зная атмосферу в аппаратной, там растят люди, которые снимают пачками программы,
да,
для них вот то, что на экране идет, в принципе,
даже,
это вот работа.
Да.
Если вдруг их что-то цепляет, это признак того, что разговор был серьезный и интересный.
Ну, я там не присутствовал, но мне так сказали. Вот. А с другой стороны, мы все-таки действительно говорили, ну, о каких-то... Не могу сказать, что был там принципиально новый поворот и так далее, но мне было важно, Наталья Геннадьевна, она пишет часто очень делится своими впечатлениями во время вот посещения богослужений великопостных, и они всегда меня очень трогают. Мы, по-моему, даже про это говорили с вами пару программ назад, вот именно я ее вспоминал, может быть, не называя ее. И она об этом сказала. Она сказала, что вот эстетическая составляющая, там вот сейчас боюсь переврать, но мысль была такая, она как-то ее... То есть она говорила о том, что пост с годами, вот это вот нахождение своего правильного состояния далось ей непросто, через там много всего, я так понимаю, что были там и какие-то там в плане там пищевых ограничений, какие-то жесткие вещи, там какие-то крайности, может быть, еще что-то, но вот она нашла вот эту тональность верную, великопостную, и в том числе и в эстетической составляющей богослужения, так я ее понял, и не только даже богослужения, а вообще всего, и это, мне кажется, важно, потому что у нас действительно у каждого свой такой свой взгляд, свой путь, свой, при общих каких-то, безусловно, главных смыслах. А отец Павел говорил, мне кажется, очень правильные вещи в том смысле, что он, предостерегая как пастырь от крайности, он говорил о том, что, конечно, дискомфорт – это ключевая вещь. Мы же так привыкли, что все должно быть комфортно, вот, хотя и говорят иногда, что надо выйти там из зоны комфорта. А еще был интересный момент, это, правда, был не мой вопрос, Наталья Геннадьевна, как опытный ведущий, помогла мне, она поставила вопрос о том, что сегодня во времена, когда очень популярны всякие личностные тренинги самого разного рода, включая там изменение отношения к людям, помощь тем, кому хуже, чем тебе и так далее, вот когда в этих тренингах есть все, но нет Христа, можно ли надеяться на то, что это вот принесет какой-то христианский плод? Мы там немножко по эту тему, так сказать, поразминали, где-то даже подискутировали, вот. Но можно я не буду рассказывать, вот к каким выводам мы пришли, или там каждый из нас вот сказал.
Вы нам дали тизер.
А, да, но не спойлер. Не то спойлер. Есть это был тизер, а не переходящий в спойлер.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы беседуем в пятницу, а ближайшее воскресенье в церкви называется крестопоклонной неделей. В субботу вечером во время всеночного бдения на центр храма выносят крест. Традиционно православные авторы пишут, что в середине поста выносят крест, чтобы подкрепить силы человека в середине этого пути. Вот таким парадоксальным образом обращение ко кресту, к инструменту казни Спасителя и воскресения, обращение ко кресту придает силы. Я и нашим братьям на Украине, и всем нашим слушателям, и всем нам, которые так или иначе переживают и тревогу, и обеспокоенность, ну и надежду на то, что каким-то образом Господь все это не оставит и разрешит. Вот желаю, чтобы крест дал сил. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».